Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Эхо Дягилевского», посвященная событиям Дягилевского фестиваля 2021 года. Я автор-ведущая программы Анна Букатова. Сегодняшний выпуск посвящен сразу двум событиям фестиваля – концерту Андреаса Мустукиса и перформансу Николая Попова. Ну, по порядку. 18 июня в пространстве частной филармонии «Триумф» пройдет вечер камерной музыки греческого композитора Андреаса Мустукиса. Об авторе известно, что с недавних пор он является резидентом «Дома радио» – новой творческой мастерской Теодора Курензиса, что находится в Петербурге. С апреля этого года Андреас участвует в творческих и образовательных проектах «Дома радио», создает музыку и перформансы. В статусе резидента Андреас сменил композитора Алексея Ретинского, презентацию его электроакустического перформанса «Пермяки» и гости Дягилевского фестиваля могли наблюдать вчера, 16 июня, на заводе Шпагина. Как раз в этот момент я была на репетиции Андреаса Мустукиса, после которой записала интервью, что я предлагаю сейчас вашему вниманию.
Расскажите, пожалуйста, о вашем концерте подробнее. Как создавалась эта программа? Почему именно это будет озвучено на Дягилевском фестивале?
Почему эта программа? Я еще пока 3 месяца в Доме радио и не успел ничего сочинять, и надо там было поставить музыку, поэтому я ставил старую музыку. Я набрал какую-то из мою старую музыку, которую мне бы хотелось показать, и поставил эту. Эта музыка была сделана с 12 до 16 год. То, что мы будем завтра здесь слышать. Это произведение с 12 до 16.
Может быть, тогда какую-то историю их создания? Как они были созданы? Что вас вдохновляло?
Были такие времена, когда я познакомился с, можно сказать, с третьей спектральной школой через какие-то хорошие молодых композиторов из Парижа. И от того, что я по природе экспрессионист, мне очень близко вот именно это ощущение сгоревшего звука, там, где нет ничего, кроме движения и то, что рождается и постоянно падает, рождается, старается выходить высоко и снова падает, снова, снова. И это очень красиво, очень экспрессионистично. Это как человек и его стремление подниматься и постоянно падает обратно на земле от неба.
И этим можно объяснить вот это название «фуз»? Потому что я не музыкант.
ФАС,
правильно.
Да, да.
Потому что я не музыкант. Уверена, среди наших слушателей тоже много непрофессионалов. Можно вас попросить объяснить, что это значит?
Да. ФАС – это пух. Да? И ФАС – это тоже как меняется одно… Это похоже на фейзер, то есть… как меняется звук, то есть идет прямой звук, его не менять звук, а менять его просто структура, его высокий диапазон, низкий диапазон, а звук один, скажем, одна нота, та, да, и не меняется нота, меняется его та. Это как это фаз.
Слушай, это новый прием для вас или наоборот один из любимых?
Нет, это просто в физике есть такое, да, физиология звука.
Не музыкальный прием?
Нет, это не музыкальный прием, а мы это пользуют, конечно, на гитарах, на это все, на pedals, в гитаре и так далее. Если вернемся к тему, мне очень понравилась именно эта идея сгоревшего звука, который как бы для меня это, наверное, то, что обобщает второй авангард после 60-х годов. Да, переходишь на какой-то момент, что понимаешь, что звук уже сгорел, окрасок звука это просто они все в черном, можно, если возможно объяснить звука красками, это все такие разные типа черного в одном большом звуковом канваса, да, И после этой музыки надо начинать кого-то новую, что-то новое. Потому для меня вот это слишком такой много ритма, много информации, да? И вы слышали, наверное, то, что произошло.
Вы немного сейчас, да, отрывок репетиции.
Да. Они все так стараются выжить в этом. Они много играют, много идет такой. И они стараются найти друг от друга, сделать так. И это мне очень нравится, потому я болею вместе с моими музыкантами. Я сочувствую их, когда это сделаю, я хочу их помогать. Чтобы это сделать, как мы хотим помогать наших людей на улице, которые страдают. И как бы мы тоже хотим, чтобы кто-то нас помог, когда мы страдаем.
То есть страдание как главная какая-то нить преодоления, может быть, его нет?
Страдание, наверное, как факт нашего общества, как был такой факт, так и есть, так и будет, к сожалению. И в этом мы должны как бы подходить с каким-то... Мы так должны подходить с каким-то путем, чтобы выжить это, чтобы менять это, как бы чтобы, да, чтобы стало лучше в самом деле.
Андрес открывает концерт, вот как из программы написано, фуз для фортепиано, саксофона и скрипки.
Фаз, да?
Фаз.
Да.
Я говорю опять фуз, да, я еще не привыкла. Может быть, объясните это сочетание? Может быть, оно для вас что-то значит? Почему именно...
Да, интересный вопрос. Давно очень в Берлине мы познакомились с русскими ребятами, которые живут до сих пор в Кёльн. И они говорили мне... Мы хотим создавать ансамбль современной музыки, и мы ищем композитора, который может с нами заниматься. И я поехал в Кёльн, и мы создали этот трио. Там трио был саксофонист. Фортепиано, саксофон и скрипка. Поэтому я сочинял музыку для их, для такого ансамбля. И мы работали с ним, много концертов сдавали, потом другие композиторы тоже для их сочиняли. И как-то, ну, до сих пор они идут, играют.
Да. Вот еще вопрос. Почему в программке к описанию вашего концерта тексты Дэвида Боуи?
Вот именно этот текст, «Антиранж», оно начало Дэвид Линча фильма «Lost Highway». Идет, помните, идет дорога ночная. И только эти желтые линии по дороге, они идут некуда, они не знают куда. Они просто по дороге, дорога тащит их где-то в темноте. Они не знают, наш герой, который сидит в машине, куда это будет, где окончательно, а где, есть ли спасение на конец этого дороги, да. И конечно, Дэвид Боуи очень здорово поет, именно очень эротично. Мне кажется, что любая музыка должна быть очень эротичка.
Эротично.
Эротично, да? В общем, каким-то философическим образом. И эстетично должно быть такое.
Ну, не потому, что вот это темная дорога, да, с этими желтыми, или что-то, да, схожее с идеей вашего произведения, нет?
Да, можно так сказать, да. И Дэвид Боуи, он, если посмотрите слова, рисует суд нашей жизни. Там написано «Cruise me, blonde». «Cruise me, babe», то есть «cruise me», то есть «бери меня рукой и покажи мне жизнь, давайте жить, не бояться, давайте принимать риск, даже как в искусстве, должны принимать риск, чтобы искусство стало свободно, чтобы стало ближе к человеку, и прямая, она должна принимать риск, даже в жизни мы должны принимать риск, чтобы мы жили, в самом деле, это очень мало времени здесь». И мы должны это время решить и жить. И потом пишет, ну, big deal, салам. С кем-то, каким-то человеком он говорит в этот стихи, Дэвид Боуи, говорит ему, эй, салам, ну, big deal, салам. The feast of life over our head. The feast, то есть праздник или удар жизни выше нашей головы. ну же все мимо, салам. Мы живем и не живем, салам. Ты просыпаешься. Это все мимо идет. Давай будем мужественно достаточно, чтобы жить, салам. Давай, не думай об этом все. Давай будем жить. Пока мы real, before we real. Он заканчивается песня. Before we real. До того, что мы рём, да, верно? Правильно?
Пока мы живы.
Пока мы живы, да. мы должны жить, пока мы живы.
Андреас, а вот отсюда следующий вопрос вытекает. Часто музыканты Дягилевского фестиваля, они обращаются вот именно к звездам прошлого. Линч, Боуи, не раз эти имена звучали на фестивале Дягилевском. Как вы думаете, почему? Почему вот это обращение к звездам прошлого? Что у нас? Нет современных Боуи? Или это вот какое-то вот имя именно к прошлому какая-то вот такая тяга и любовь?
Ну, Боуи и Дэвид Линч, они современные.
Они ну, все-таки, современные. Нет, ну, я имею в виду прям совсем те, кто...
Это гиганты просто.
Бесспорно, но, может быть, кто так же молод и зажигает, например, сейчас там, может, нет таких ярких звезд?
Конечно, конечно, везде есть замечательные, очень талантливые люди, везде, просто мы их не знаем. А представляете, сколько Моцарта погибло на войне? Я даже не могу представлять, сколько Моцарта погибло на Второй мировой войне, и мы их никогда не смогли слышать то, что они, у них было в голове.
То есть это не потому, что нет сейчас среди нас звезд уровня Дэвида Боуи, не потому?
Нет, я не думаю об этом. Но и одновременно мы должны знать, что произошло, и мы должны любить то, что произошло. Конечно, и сегодня живут люди на уровень, наверное, Кафка или Марсель Бруст. Наверное, есть таких людей.
Но должно пройти время, чтобы мы их узнали. Да,
да, но они немножко по-другому, не повторяются. Марсель Бруст – это Марсель Бруст, наложенный на какое-то определенное время, на определенную эпоху, правильно? А повторение Марсель Бруст, как он был тогда, это как мы врем, это ложно, это ложно. А должен быть Марсель Бруст где-то, они есть, я могу даже поговорить, как, кого подозреваю, как Марсель Бруст, но он другой. Он другой, по-современному, с новыми идеями. А проблематика одна – время. Да? Как у Марсель Бруст была проблематика время, потерянное время, да? А проблематика время и ваш тоже проблема время, мой тоже, и у них там, и тех, которые проходят, их...
Ой, развейте, пожалуйста, мысль, что наша общая проблема – время.
А как же мы существо, которое мы существуем в время?
То есть это проблема наша?
Это проблема. Это как подарок, который нам дается, и мы должны пользоваться наше время. И большинство раз мы не знаем, как это пользоваться. И большинство раз мы это теряем. Мы думаем, да ладно, завтра сделаю. Послезавтра туда наложим. Или мы столько вещей сделали, и столько вещей, которые мы не сделали. И мы хотели бы сделать, и не сделали. Потому мы не брали момент. Мы захватили момент. А музыка – это искусство, которое говорит о захват момента, о захват секунды, захват именно вот этот момент, который горячая точка.
Слушай, ну здесь логичный вопрос. А тогда главная идея, которую зрители должны будут с вашего концерта вынести, она с этой как-то перекликается или это нечто другое? То есть главный месседж, который бы вы хотели, чтобы остался в головах у зрителя, который увидит ваш концерт?
Мне бы хотелось, чтобы, если такое, как, если это очень даже может быть эгоистично сказать, мне бы хотелось, чтобы люди слышали эту музыку, чтобы они вышли на улицу и подумали, как помогать какой-то человеку, который страдает, или себе, или выходить и жить. Или даже...
Простите, помогать кому-то и жить для себя, например, и жечь свою жизнь. Это немножко разные какие-то вещи, нет?
Нет, почему? Чтобы ощущать жизнь очень ярко. И чтобы влюбить прямо, сильно, быстро. Без эгоизма, без чувства. Я даю что-то, ты что-то даешь мне. Без этого... как это будет
по-русски? Дарить.
Да.
Безвозмездно.
Да, безвозмездно. Чтобы было такой
давай салам, говорит ему, ты что, жизнь идет выше нашу голову, прикни, захвати ее, как птица, принеси ее сюда, давай будем жить, жить салам, неважно, если ты мусульманин, я христианин, мы должны жить, поэтому салам там, я подозреваю.
Андрес, последние вопросы. Я и сейчас брала интервью тоже у участников фестиваля, тоже завершила интервью этим вопросом. Вообще вот на протяжении всей этой программы «Эхо Дягилевского» у нас на радио как бы красной ниткой проходит такой вопрос. Вот что есть вот атмосфера Дягилевского, что объединяет всех артистов? И как вы думаете, почему Теодор Курендис пригласил вас стать частью этого фестиваля? За какое-то качество, за какое-то видение, за... Почему? Есть у вас ответ?
Да, вы знаете, во-первых, мы очень старые друзья с Теодором. И в 90-е годы мы стали друзьями, потому у нас было, ну, от его, наверное, больше вошел это какая-то эстетика. И я тоже развивался через мое общение с ним. И я слежу на в музыке, очень похоже на его. У нас что-то общий язык, можно назвать это. И, наверное, от того, что он очень щедрый, и он следит за все, что происходит вокруг его, и следит, как развиваются все дела его друзья, и не только его друзья. Теодор, вы знаете, могу ли это сказать? Он уникальный каким-то феноменальным качеством. Когда он мне звонит, он всегда спрашивает про всех моих соседей, как у каждого дела. Он их видел один раз в жизни. Он про всех нас вспоминает, про всех спрашивает, как у этого, как у другой, что сделает, помнишь что-то. Это человек, который его время, она за его как хвост идет. Это так здорово. Это так здорово. Поэтому я здесь.
Напомню, концерт Андреса Мустукиса в рамках Дягилевского фестиваля состоится 18 июня в частной филармонии «Триумф». А одним из последних событий нынешнего фестиваля станет аудиовизуальный перформанс Николая Попова. Композитор, лауреат всероссийских и международных конкурсов, член Союза композиторов России, член Творческого союза художников России, а также научный сотрудник Московской консерватории, преподаватель ГИТИСа, выступит в рамках Дягилевского фестиваля на заводе Шпагина поздним вечером в субботу, 19 июня. На момент выхода программы Николай находится в пути, он едет в Пермь, и интервью, что я предлагаю вам сейчас, было записано по телефону, когда Николай был еще в Москве.
Николай, очень вас прошу рассказать о вашем перформансе для Дягилевского фестиваля. Как давно он создан? Как создавался?
На самом деле он создается специально для Дягилевского фестиваля. Это такой срез, может быть, даже десятилетний срез моих различных работ и специально написанных работ для этого фестиваля в сотрудничестве с музыкантами, с которыми мы много сотрудничаем в сфере электроакустической и мультимедийной композиции, с видеохудожниками, в частности, и с российскими, и с иностранными, с очень известными. У нас Эндрю Квин, который известен всем по фильму «Матрица», например. И с режиссером Юрием Питковским, который сотрудничает с которым у нас продолжается в последнее время очень плотно. И этот перформанс – результат вот таких различных коллабораций последних 5-10 лет.
Слушайте, вы называете такие серьезные имена. Как эта команда была собрана? То есть вы их пригласили или как она образовалась?
Все мы собрались посредством любви к искусству разными путями. То есть с Эндрю Квином мы познакомились на Венецианской биеннале когда-то, когда я представлял Россию на Венецианской биеннале в 2012 году. Мы с тех пор сделали какое-то неисчислимое количество проектов, концертов в России, за границей. Когда я стал работать с музыкальным театром в сфере мультимедийного жанра, мы стали очень много сотрудничать с Юрием Квитковским. В какой-то момент на род деятельности, вот именно на специфический род деятельности обратил внимание Максим Шостакович и стал продюсировать какие-то наши концерты. То есть, ну и музыканты, которые участвуют в нашем концерте, они все из разных ансамблей современной музыки, московских ансамблей современной музыки, с которыми мы тоже постоянно делаем различные коллаборации, связанные с работой в сфере электроакустической и материальной композиции.
Николай, вот в программке к описанию к этому перформансу написано, что цель его в том, чтобы каждый зритель почувствовал себя частью Вселенной. Вот можно попросить вас объяснить это подробнее?
Ну, дело в том, что, опять же, тот род деятельности, та сфера деятельности, электроника, электронный звук, который является неотъемлемой частью работы моей, это, по сути, физическое явление. То есть мы, по сути, создаем звук с нуля из простых каких-то физиологических вещей, складывая их, программируя их и так далее. И таким образом мы создаем постоянно свою новую вселенную, неизвестную, неизведанную, не по канонам каких-то музыкальных жанров и стилей. И тем самым мы хотели бы, чтобы и зрители, то есть публика, слушатели погрузились в этот процесс создания, который будет происходить на их глазах, и стали отчасти частью этой вселенной.
Слушай, ну звучит амбициозно очень, а вот что делать тем, кто все-таки не поймает этого ощущения?
Вы знаете, мне кажется, что в любом случае человек, который придет на этот концерт, на этот перформанс, он окажется в очень для себя особенной среде, которая так или иначе проявит в нем какие-то чувства, какие-то эмоции, которые в нем заложены, но, может быть, еще не раскрыты.
Вот из тех слов, что вы сейчас сказали, вот хочется спросить, а значит ли это, что для вас электронная музыка – это вообще королева музыки сегодня?
Нет. Дело в том, что даже я все время говорю не электронная, а электроакустическая композиция. Mm-hmm. Чем мы работаем в Московской консерватории, и тем мы достаточно академические музыканты, и занимались и академической композицией в том числе, но 20 век дал толчок к развитию новых технологий, и вообще электричество дал нам. И посредством этих новых явлений появилось как бы продолжение развития композиторских идей посредством композиторских идей электронными средствами. Вот. Поэтому я не отделяю современную музыку, вообще академическую музыку, вообще звучащий мир от электроакустической музыки. То есть это некое явление внутри одного большого. И никак это не королева, но это просто невероятно интересный процесс, потому что он один из самых новых и самых быстро развивающихся в современном искусстве музыкальном.
Угу. Николай, хочу попросить вас некоторые секреты раскрыть. Вот как пространство будет обустроено. В той же программке написано, что будет использоваться вода, какие-то сложные конструкции, по-моему, даже подвешенные.
Да, это правда. Достаточно сложный сетап сценографический, который мы разрабатывали с Максимом Шостаковичем и Юрием Квитковским. Этот сетап состоит из двух трибун, которые направлены на бассейн. В бассейне у нас будет происходить некое действие с музыкантами, с перформерами. Над этим бассейном будут располагаться также музыканты, струнный квартет, которые будут подвешены над водой и будут все время перформанса находиться над водой. В общем, это такой синтетический жанр. Более того, мы будем работать с отражением в воде. И говоря о мультимедии, о видео, мы не будем впрямую показывать какие-то визуальные работы или какие-то видеоинсталляции, а все они будут отражаться и преломляться в воде. То есть они над бассейном будут размещены экраны, и публика не будет напрямую видеть этот видеоконтент, а будет видеть только его отражение.
Слушайте, ну звучит очень здорово. И отсюда следующий вопрос. Для вас вода нечто особенное, какая-то особенная субстанция? Может быть, у вас какие-то особенные отношения, нет?
Да нет, на самом деле мы хотели сделать такой проект, где за время нашего концерта, за время нашего перформанса мы прошли какие-то стадии от абсолютно природного ощущения звука, ну и какого-то вообще ощущения природы, до урбанистического, потому что мы все-таки работаем на бывшем заводе, да, uh-huh. Вот, и с Юрой у нас всегда такие полярные проекты, связанные вроде и с погружением в какую-то очень древнюю этническую историю и при этом суперсовременную. То есть для меня, например, лично какие-то архаические вещи на сегодняшний день звучат более современно, чем современные. И современные являются уже каким-то какой-то данью архаики.
Еще хочется спросить вас тоже, исходя из того, что вы сейчас сказали. Бассейн, подвешенные музыканты, тяжелые конструкции в воздухе. Что было самым сложным? То есть, например, я не музыкант, я не представляю, как это вообще играть, но что значит играть в воздухе, быть подвешенным, это вообще что-то за гранью понимания моего. Может быть, о каких-то самых сложных моментах, на которыми вам пришлось попотеть, подумать, расскажете?
На самом деле самое сложное – это электричество, потому что там, где есть вода, начинаются проблемы с электропроводкой. То есть если мы хотим довести электричество к дну бассейна, то здесь уже требуется очень сложная инженерная мысль, которую мы творчески, к сожалению, решить не можем. И здесь на помощь нам приходят инженеры, конструкторы. В принципе, мы делали с Юрой проекты на реально действующих заводах, с реально действующими станками, и справлялись с такими задачами, то есть в реальных цехах, с реальными рабочими цехов. То есть для нас это такое достаточно знакомое действие, работать на заводе с сочиненным сетапом, с новой сочиненной какой-то художественной картиной этого завода. Преобразованием посредством художественного образа пространства.
Николай, а вот у нас в Перми до сих пор споры идут, что правильно ли было превращать в Шпагина в арт-пространство. Вы сейчас говорите, что вы там с этим часто сталкивались, работали в этих пространствах. Вот вы как художник, что можете сказать об этом?
Мне кажется, любой цех, любое производство – это уже некий творческий акт, да? И художник, заходя в это пространство, может его только лишь развивать. То есть завод Шпагина, на самом деле, сразу отсылает к истории этого завода, отсылает к каким-то, может быть, к фантазиям по поводу того, что там было, каким образом это функционировало. И так любое пространство бывшего цеха или завода по-своему требует отношения к себе. Поэтому я считаю, что это невероятно круто, когда такие пространства преобразуются в новые художественные какие-то и концертные площадки. И вот, как я сказал, у нас были опыты работы и в реально действующих цехах, не только в закрывшихся.
Еще такой вопрос, тоже из программки, который хочется попросить вас объяснить. Написано, что детская игра «Найди 10 отличий» помогала вам воплотить в жизнь этот перформанс. Расскажите, пожалуйста, чья это идея и как она вам помогала?
Вот эта аннотация из программки требует вопроса у режиссера. Потому что мне детская игра «Найди 10 отличий» никаким образом здесь не знакома.
Ну, окей.
Это художественное решение режиссера. Его личный какой-то заход.
О вашей работе с фольклорным коллективом, который тоже будет задействован в этом перформансе, можете рассказать?
Да, это невероятная удача встретить молодых людей, молодых ребят, которые занимаются фольклором. аутентичным фольклором, и которые открыты к различным коллаборациям. Мы делали тоже достаточно много различных проектов с ними. Буквально сегодня в Театре 13 мы репетировали новый спектакль с Евгением Мироновым и с ансамблем «Камонь». Мне кажется, что это очень подходит к моему прежнему сегодняшнему высказыванию о том, что архаика культуры прошлого может быть очень современна сегодня.
Ну, это, можно сказать, и ответ на мой следующий вопрос: куда движется современное искусство сегодня?
Оно движется по разным плоскостям, но все они связаны с каким-то личным отношением к творчеству. То есть это всегда некие индивидуальные проекты разных художников или коллабораций художников.
Слушай, ну и последний вопрос. Раз уж тут речь зашла о художниках, о личности художника, как думаете, почему художественный руководитель фестиваля Теодор Курендис пригласил вас стать частью Дягилевского фестиваля?
Знаете, у меня нет ответа на этот вопрос, но мне это невероятно приятно, и я очень к этому отношусь, с большой честью к этому отношусь. Я как-то невероятно ценю все, что делает Теодор Курендис в художественном мире.
На этом пятый выпуск программы «Эхо Дягилевского» завершен. Подготовила и провела его для вас я, зовут меня Анна Букатова. Напомню, что Дягилевский фестиваль 2021 года идет в Перми с 10 по 20 июня. Информацию о программе и билетах можно узнать на официальном сайте проекта. Спасибо за внимание.